Владимир, еще вот два вопроса, кто нам задает, Игорь из Подмосковья. Ну, он как бы приводит мнение разных историков. Они действительно у нас, мы приглашаем разных историков, в том числе и в наш эфир. И мнение, соответственно, ну что делать, у историков тоже разные мнения. Так вот, здесь вот две темы, по которым высказывались прямо противоположные мнения. Первое – это эвакуация мирного населения из Сталинграда. Была ли это эвакуация, или все-таки был приказ Сталина, о котором многие говорят, что мирное население из города не вывозить?
Было и то, и другое.
Это как?
Ну, то есть поначалу был приказ, да, никого не вывозить, никакой паники, и Сталинградский завод клепал танки до последнего момента, и там сидел министр Малышев прямо на заводе и контролировал, чтобы завод выдавал танки и так далее. А разрешение, ну не приказ, а разрешение на эвакуацию дали в самый последний момент, когда, в общем-то, было поздно. То есть...
Это какой период был?
Ну, это период был уже где-то сентябрь, непосредственно уже, когда фактически начинался штурм Сталинграда. Ведь это что же произошло внезапно и неожиданно? То есть у нас был рубеж обороны там по реке Чир, там, у нас были там силы, численно превосходящие немцев на самом деле. Ведь 6-я армия тоже, она не сразу стала состоять из 22 дивизий. Поначалу на Сталинград вообще наступало 3 немецких дивизии, а дорогу им закрывало 2 советские армии. Потом, я же говорю, когда Сталинград стал этим фокусом, стали перебрасывать дивизии с Кавказа в том числе. Почему остановилось кавказское наступление немцев? Потому что чуть ли не треть группы армии вот А перебросили туда, под Сталинград. То есть армия уже наращивалась, наращивалась, мы вводили дополнительные силы. И когда дали приказ на эвакуацию, это было несколько поздновато, это происходило несколько неорганизованно. То есть, ну, там было много всяких личных трагедий и так далее. Командование фронтом оставило город внезапно, очень тихо, и никого об этом не извещая. То есть, на другой берег Волги переехали, даже не известив об этом городские власти. И секретарь обкома Чуянов, он оставил воспоминания тоже, он пишет, что мне утром позвонил Хрущев и так сказал... Ты знаешь, мы уже на том берегу, а ты смотри, как бы ты немцам в плен не попал бы. Вот. И так вдруг, сам город к обороне никто не готовил, то есть не было каких-то запасов, не было там, не готовили огневые точки, вот как вокруг Москвы мы вот эти фильмы смотрим, ставят там ежи, баррикады и так далее. Ничего такого в Сталинграде не было. И самым старшим воинским начальником после этого, ну такой был короткий период, остался полковник Сараев. Командир 10-й дивизии НКВД. Вот он был там в Сталинграде самый главный полководец. Вот в этот период, начало сентября. И потом туда бросили Чуйкова. Сказали, вот тебе тут там войска, и для вас за Волгой земли нет. Вот. И Чуйков, вот он и стал Чуйков, герой Сталинграда. Самыми крутыми мерами, самыми...
Жестокими.
Жестокими, да. Его такая описывают, что золотозубый командарм. В белых перчатках.
А вот. Почему в белых перчатках?
А он до 42-го года, он фактически, да, он был в Китае военным советником, и там получил экзему. И у него была экзема. И он ходил вот на руках в белых перчатках. Ну, в этих белых перчатках он нормально выбивал зубы, опять же вспоминают, что выбивал зубы начальнику штаба за не понравился доклад ему и так далее. То есть, такой был, как говорят сегодня, крутой военачальник. Вот. Ну, все-таки он как раз был на западном берегу Волги. И вот, и...
В смысле, направо, ну понятно,
на да, этом. На западном, берегу. Ну, на да, западном, да.
На европейском.
А все остальное. Так. А все остальное было на том берегу. А на том берегу было два штаба фронта. Там же два фронта схлестывались, пересекались на Сталинграде. Два командующих, их то разъединяли, то объединяли. Представители Политбюро. Контролеры, и, значит, из ставки, из генштаба, там куча всякого начальства было. Но в Сталинграде был один Чуйков.
Так, и еще один вопрос вот от того же слушателя, от Игоря из Подмосковья. Это по поводу, вот, по поводу Северной Африки. Ну, здесь уже у нас была беседа на тему, так сказать, там, что важнее, хотя я думаю, что вообще вопрос такого вообще нельзя ставить, да, там, для исхода войны, там, или Аламейн, или Сталинград.
Или для кого важнее.
Для кого важнее, да. Ну, я думаю, что каждая битва, каждое сражение выигранное, оно имело значение для общего хода войны, да, но перебрасывались у некоторых историков есть такая версия, что Эль-Аламейн помог Сталинграду, поскольку немцы перебрасывали, вынуждены были якобы перебрасывать в Северную Африку, вот как спрашивает Игорь из Подмосковья, войска из-под Сталинграда в Северную Африку. Владимир Гришанов задумался.
А я вот все пытаюсь вспомнить, перебрасывали, нет, из-под Сталинграда в Северную Африку они войска не перебрасывали, это точно. В Сталинград они, наоборот, наращивали все время войска и брали их в основном именно с кавказского направления, всячески его ослабляя. Вот. В конце концов, вся группа 1-й танковой дивизии, в конце концов, там сократилась, у нее забрали и танковые дивизии, потом забрали и дивизию Сосвикин, короче, все забрали для Сталинграда. Просто мы все, нам этот Эль-Аламейн кажется несопоставимым по масштабам со Сталинградом, то есть, ну, количество, вот у нас там тут 1 000 000 человек, у нас там 2000 танков, наступательная операция, мы 500 000 потеряли. Хоть она и была успешная и, ну, сказать, красивая по всем военным канонам. Каны 20 века, ее сразу стали называть у нас. Вот,
ну да, все-таки окружили огромную армию.
Огромную армию окружили,
да. Самого фельдмаршала, не говоря уж.
Фельдмаршала впервые за всю историю Германии, собственно говоря. С 870 года, как Германия образовалась, фельдмаршала в плен никто не брал. Вот. То есть по масштабам. Ну и мы 500 000 потеряли, кстати, в этой операции. Убитыми, ранеными, обмороженными и так далее. Причем безвозвратные потери почти половину составили. Вот. И вот мы по масштабам. Но ведь по стратегическому значению сражение в Северной Африке, оно немножко по-другому весит. Да, там было меньше дивизий, там было меньше войск. Вот. Мы все оцениваем с одной точки зрения, насколько вот нам количественно или Запад помог в том или ином вопросе. Вот. Но это сражение фактически привело и дальнейшее, то есть давление через юг к выходу Италии из войны. Конечно, нам, ну да, может быть для нас, для Советского Союза, но что нам Италия? Вот. А они,
ну, с нами, там были все-таки пару.
Ну, были там итальянцы, да. Мы их, в общем-то,
армии итальянских, да?
Мы их, да, за две операции, декабрь-январь 43-го, декабрь-январь 43-го, мы их разгромили, причем разгромили тоже классически.
Но это уже потом.
Да, то есть тренировочно, очень, можно сказать. Но нам, мы с Италией вроде как, для нас это далеко, и нам кажется, что да, нам и помощи не оказывали и так далее. Вот. А с точки зрения Второй мировой войны, именно как раз в это время у Муссолини появилась уже идея фиг, что пора как-то из войны выходить. Да. Он начал уговаривать Гитлера, что надо заключить сепаратный мир, может быть, с Россией. Или сделать какой-то, значит, оборонительный вал такой и перебрасывать войска на юг. Что вся война вообще, они считали, Гитлер не понимает стратегии. Что вся вообще война, Вторая мировая, решается на Средиземном море, на юге, итальянцы считали. То есть, с этой точки зрения, это сражение они оценивают. Они оценивают с этой точки зрения, не по количеству дивизий там, или не по количеству убитых раненых, а по его
жизни,
значению, да, на исход войны.
Ну, мы как раз говорили вот и в прошлой программе, что у нас вообще, в принципе, при всей безусловной важности Советско-Германского фронта, у нас общая недооценка такая, да, всех других направлений вот, на театре военных действий. Хотя Средиземноморье это был все-таки такой один из таких стратегических, я бы сказал, да, пунктов Второй мировой войны.
Ну, во-первых, да, мы не хотим говорить о том, что Запад воевал с Гитлером с 1939 года, это первое, когда мы фактически были союзниками его. когда мы его снабжали стратегическими материалами, когда мы укрывали немецкие суда в своих портах и так далее, когда мы делились с Гитлером там сферы влияния, а они уже в это время, Англия уже воевала, и Франция уже воевали с Гитлером. То есть мы это опускаем, потом говорим, вот они нам плохо помогали. Вот. Во-вторых, мы говорим о своем решающем вкладе в войну и так далее, но при этом, опять же, забываем, что против Гитлера, Японии и Италии, то есть это было все-таки страны оси, это была мировая война, а не просто отечественная, воевало 70% населения земного шара, в общем-то, с промышленным потенциалом со своим и так далее, и так далее. То есть не мы одни были, вот, и...
Здесь вот Владимир из Москвы нам какой-то странный, на мой взгляд, пишет. Для вас важнее боевые действия в Африке, а для меня мой отец в 43-м году противостоял Гитлеру под Харьковом и Киевом. Но, во-первых, для нас не важнее боевые действия в Африке, Владимир, вы ошибаетесь. А во-вторых, понятно, что помимо, так сказать, судеб страны, существуют еще некие личные судьбы, семейные судьбы. А у кого-то отец или дед там воевал вообще под какой-нибудь деревней. Для него, наверное, это деревня самая важная, так сказать, да, в этой истории войны. Дело же,
да, мы уже вот, говорили
о том... Речь не об этом идет.
Да, да, мы говорили уже о том, что вот из истории... как науки, все время пытаются сделать какой-то инструмент воспитания чего-то, воспитания патриотизма и так далее, и так далее. Задача истории, в общем-то, опять же, если взять ее как науку, это восстановить исторические события, как они происходили на самом деле. Вот. И только. Никто же не воспитывает патриотизм на химии, там, вот, на таблице Менделеева.
Почему? Воспитывают.
Да? Не, ну, мы, это был...
Таблица Менделеева.
Был такой предмет.
Россия, родина,
по-моему, в 40-е годы, да, в период вот борьбы с космополитизмом был такой предмет. Там доказывалось, что УАД украл паровую машину у Ползунова, да,
а радио изобрел Попов.
А радио изобрел Попов, а вообще Можайский построил первый самолет, который, в принципе, никогда не летал и взлететь не мог. У него была паровозная труба и паровая топка. Но он был первый в мире. Это из этой же оперы.
А были ли после Сталинграда вопрос удачные немецкие операции? А, по дезинформации.
По дезинформации?
Дезинформации, непонятно.
Я не знаю. Ну, после, наверное, Сталинграда, были. Мне кажется, мы дезинформировали себя сами. Во-первых, наша разведка не дала достоверной информации. Во-вторых, была такая эйфория, когда провели Сталинградскую операцию. Потом была операция «Малый Сатурн», разгром итальянской армии. Потом разгромили вторую венгерскую армию. То есть была такая эйфория, что все, немцы бегут за Днепр. И в это время Манштейн перебрасывал первую танковую армию, которая уходила с Кавказа. Причем они сознательно приняли решение, что Кавказ пора оставить, что сил для этого у них удержать.
Это было после Сталинграда.
Да, так после Сталинграда, да. Об этом же и речь. Вот. То есть это же была не дезинформация. Просто Манштейн, допустим, первую танковую армию перебрасывал как командующий группой армии Дон. Он ее с Кавказа через Ростов перебрасывал под Харьков. А наше командование, наши полководцы, стратеги, начиная от Ватутина, который в это время командовал Юго-Западным фронтом, и до Сталина, который, в общем-то, Ватутин пользовался большим авторитетом, как штабной стратег и так далее, были убеждены, что на самом деле вот это движение немцев от Ростова на Запад, это их стремление убежать за Днепр и там за Днепром создать уже какой-то, значит, вал днепровский и держать оборону. То есть мы сами себя уверили, что немцы хотят убежать за Днепр. На самом деле Манштейн перебросил войска под Харьков, создал два ударных кулака и нанес контрудар и отбил Харьков обратно. И нам это обошлось где-то 80 с лишним тысяч человек. Вот эта эйфория. Но это даже не дезинформация, я говорю, это мы сами себя...
Вот здесь интересно, Владислав из Санкт-Петербурга пишет, до чего же меня бесит это? Ну, это, так сказать, оставим на совести Владислава. Вечно отечественное, отечественное. Кто с Гитлером с двух сторон напал на Польшу? Это вот как раз к вопросу о 39-м годе, да?
Советский Союз с двух сторон напал на Польшу.
Ну, я думаю, что вообще, это, кстати говоря, вопрос, я не знаю, там, потянет ли он на целую программу. Вообще, почему, ну, собственно говоря, почему понятны причины, да, политические, идеологические, почему вообще во Второй мировой войне выделяется отдельно Великая Отечественная война. Да? Ну, опять же, по тем причинам, о которых Владимир сегодня говорил, поскольку первые два года были... Первые два года Второй мировой войны, я имею в виду, да?
Да.
Были для...
В 1939 году, в 1940 году фактически Советский Союз участвовал во Второй мировой войне, совершив агрессию против сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шести стран, да?
Это имеется в виду?
Польша? Начиная. Польша, три Прибалтики, Румыния и Финляндия еще была. Финляндия. Незнаменитая война. Вот. Причем мы в 1940 году осенью мы планировали повторно умиротворить Финляндию. Вот. В 1940 году осенью Молотов требовал у Гитлера отдать Финляндию, Болгарию и Черноморские проливы.
В 40-м,
когда, в 40-м, его, да, когда он в Берлин ездил.
Когда он ездил в Берлин, и когда вот эти вот переговоры уже...
На этом не сошлись.
На этом не сошлись. Не сошлись. Если в 39-м году сошлись, то в 40-м
да, на этом
не сошлись.
То есть, фактически...
Там основное, по-моему, было яблоко раздора, если так можно сказать, это все-таки были проливы.
Нет, проливы, Болгария и Финляндия
да.
были
ну,
наши требования. Ну,
говорю, что проливы. Да. Считаю,
то есть, фактически, первые два года мировой войны Советский Союз и Германия действовали как союзники или... Если не союзники, то сообщники, можно так сказать, сформулировать. Не союзники, но сообщники.
Вот ведь с нами кто-то вот здесь спорит. Вообще-то, если бы немецких дивизий не было под Сталинградом, они могли бы быть в Африке. И кто бы их там побеждал? Методика подсчета важности битв по количеству участников правильная.
Ну, правильно.
Нет, если у нас радио, не было... я вам сразу говорю, что Владимир Гришанов пожимает плечами.
Если бы их не было под Сталинградом...
Они могли бы быть не обязательно в Африке.
Не обязательно в Африке. Я уверен, они бы могли быть как раз в Астрахани. В Астрахани и в Баку.
Ну, да.
Вот. Они могли быть вполне там.
Ну, в общем, это... Вопрос от Михаила, врача из Соединенных Штатов. Какова была продолжительность жизни пехотинца во время сталинградских боев? Что это имеется в виду? В смысле, как... Ну, просто речь идет просто, видимо, здесь, я думаю, что таких подсчетов нет.
Таких подсчетов нет, но если взять вот дневники, солдатский дневник Абдуллина, он пишет, 8-10 дней рота полностью меняет свой состав.
За 8 дней?
Да, 8-10.
А 8-10?
8-10 дней рота меняет свой состав. Под Сталинградом это было, ну... Там же вообще переправляли через Волгу, дивизию бросали в бой. На следующий день от дивизии оставалось там хотя бы 50%, это хорошо. Вот как дивизия Разимцева, которая спасла вот положение в самый критический момент первого штурма и так далее.
Ну, Разимцев там. Самый такой прославленный герой. Да,
да ну, а ее прославили, потому что в первый штурм как раз, когда действительно, вот, как я говорил, Чуйков принял все эти войска, войска фактически разбитые, отступающие и так далее, и когда немцы приступили к штурму Сталинграда, вот она в этот момент, эту дивизию, 13-ю стрелковую перекинули, вот, и она как бы в тот момент спасла Сталинград первого штурма. И да, из Родимцева сделали тогда героя, и много о нем писали. Было разрешение специальное, вот, Софан фон Бюро, чтобы о нем можно было газетам, журналистам. То есть это же тоже все было у нас секретно. Энская часть, там, такой-то генерал. Вот, то есть, вот про этого генерала можно писать. И потом, когда битва по Сталинграду была уже фактически выиграна, Родимцеву очень сильно доставалось от коллег, потому что была и зависть какая-то, ну и вот, что он приписал себе всю славу, его там... Нездоровая
ревность
была.
Ревность такая.
Да, ревность, нездоровая была обстановка.
Ну да, собственно говоря, все герои, все
да,
выиграли.
Да, все герои, все вроде там были в Сталинграде, а вся слава вот досталась Родимцеву. Вот. Поэтому об этом тоже опубликованы есть документы.
Вот, вот.
А солдаты, конечно, у нас жили недолго.
Кто, по вашему мнению, спрашивает Анна Базанова, инженер из Москвы, кто, по вашему мнению, из высшего командования, ну, видимо, советского, наиболее эффективно вел военные действия в районе Сталинграда? Ну, вот мы говорили, наверное, Чуйков, да?
Чуйков командовал армией, которая защищала Сталинград. А кто там у нас был? Чуйков в армии сидел вот в Сталинграде, в обороне. За Волгой был штаб. Там был генерал Еременко. Севернее...
Генерал обороны.
Да, генерал обороны, который считался, да. севернее был линия фронта, там был Рокоссовский. С севера тоже пытались пробиться к Сталинграду наши армии. Там три армии было севернее Сталинграда, которые так и не смогли. Немцы вышли с Волги севернее к Сталинграду, они практически перекрыли Волгу. Да. Вот. А еще севернее было три советские армии, которые тоже атаковали чуть ли не ежедневно, так и не смогли пробиться на помощь Сталинграду. Вот. Кто наиболее эффективно? Я просто считаю, что там действительно выковались у нас комдивы, комбаты, солдаты, вот выковались настоящие бойцы. А ведь неспроста армию Чуйкова, она штурмовала Берлин.
Да, она дошла.
Армия Чуйкова, она не то, что дошла, она штурмовала Берлин, как армия, имеющая опыт вот этих боев. Естественно, опять же, командование имело этот опыт. Я не думаю, что там много солдат из 62-й армии, которая потом стала гвардейской, к 45-му году дожила до Берлина.
Вообще, вот странная вещь, у нас Дмитрий из Подмосковья пишет. Понятно, желание доказать, но, видимо, наше желание, что в Сталинграде победили случайно Иваны Непомнящие Ростова и всякие Чуйковы. Однако свидетели опровергают это. Тихон Хренников в 2005 году рассказывал, как прошел с армией Чуйкова от Одера до Берлина. То есть, с одной стороны, всякий Чуйков, а с другой стороны, как Чуйков дошел до Берлина. То есть,
не знаю, почему всякий Чуйков?
Не знаю. Вот Игорь, бывший выпускник Академии Жуковского, пишет лично вам, Владимир, преклоняясь перед вашим трудом, огромное спасибо за 42-й учебный, Ленинградская оборона и кадры решают все. Игорь, бывший выпускник Академии Жуковского.
Спасибо.
Вот это читатель ваших книг. А вот такой вопрос, я бы сказал, глобальный. Сергей Неклюдов, работающий студент, как он пишет, из Вологды. Сталинградская битва – это бойня, где мог победить и победил самый безжалостный к своим и чужим военачальник. Это урок глупости и жестокости. Ну вот, про глупость я бы не сказал, почему это урок глупости. Но урок жестокости, конечно. Война вообще жестокая вещь, наверное.
Ну, про урок глупости я...
Да, здесь...
Можно, да, что тут скажешь. Тут, наверное, глупость все-таки проявил больше Гитлер. Вот. И за это, собственно, и полководцы, которые травиться не стали или стреляться, да?
Да, он же очень обиделся на Паулюса за то, что он не застрелился.
Да, он и снял Гальдера.
И Гальдер и
стал как раз снял, да, в начале Сталинградской битвы он снял очень многих там стратегов, поубирал, назначил себя самого верховным главнокомандующим. То есть тут больше его глупость, что он, так сказать, создал такую ситуацию, которая привела вот к этому поражению. То есть эту ситуацию видели, они наблюдали эту ситуацию, видели, и видели, что, да, там фланги зависли, там слабые стоят части союзников и так далее. Но считали, что у России просто уже у СССР нет сил, чтобы, да, предпринять что-то в серьезных масштабах. Вот. А то, что касается жестокости, война была жестокая. Была жестокость с обеих сторон. Вот. И опять же, мы говорили на эту тему, что да, у них была своя теория расовая, да, у них была втемяшено в голову, что они сверхчеловеки, и как они сейчас не открещиваются от этого, что мы были простые солдаты, они многие, то есть относились к русским, к украинским, к белорусским людям, как к недочеловекам, то есть пострелять победоносному арийцу можно, там, пограбить, то есть, а с нашей стороны ненависть тоже раздувалась с первых дней войны. И особенно когда 42-й год, особенно поражения вот эти летние, когда мы отступали до Волги и так далее, это был в прессе, на радио, это был накал страстей. Это когда Эренбург писал, что нет книг, нет звезд, нет любви. Пока живет хоть один немец, убей немцев, убей их всех, и тогда будет любовь, и книги, и звезды. Убей всех.
Интересная вещь. Здесь у нас же все продолжаются споры, естественно, да. Вячеслав из Москвы с таким запалом пишет: «Скажите также, что из 10 гитлеровских солдат, погибших во время войны, 9 человек были уничтожены на советско-германском фронте. Скажите, что Англия потеряла во Второй мировой войне 360 тысяч человек, а Америка 390 тысяч». Вот здесь бы я даже остановился. Вот Владислав, Вячеслав, извините. Вот об этом, собственно говоря, идет речь, что нужно ли гордиться тем, что положили такое количество жизней в то время, когда может быть, я не знаю, да, мы пытаемся это выяснить, историков тоже разные подходы, но вот тот же Бешанов, который рядом со мной сидит, я знаю примерно, так сказать, его мнение, что можно было это все меньше крови, меньшими жертвами делать, если бы человеческие жизни не бросали вот в эту топку войны, как в топку паровоза, да, скажем, правильно или нет, Владимир?
А мы как раз...
Почему же мы должны упрекать там ту же Англию и Америку, что они потеряли мало
людей? Что их мало погибло, да.
Что их мало погибло. Это вообще какой-то нечеловеческий подход.
Вот. А наш подход... А мы опять же говорили про Грозный. Про этот штурм, который мы все смотрели, да? По телевизору в прямом эфире. Про этот штурм Грозного. Про эти вагоны с трупами, которые опознают до сих пор, по-моему, там какие-то генетические экспертизы проводят. Ну, а что тут сказать? Вот. Упрекать американцев, что они мало потеряли? Они, между прочим, еще и с Японией воевали.
Ну, ладно, это все.
Да, поэтому тут я не знаю, что сказать. То, что мы... У нас лозунг «Добудьте оружие в бою». В какой армии может существовать такой лозунг? Оружие добудете в бою. То есть солдаты идут в атаку без оружия. Или на Волховском фронте к палкам привязывали штыки и посылали на пулеметы. Под лозунгом «Оружие добудете в бою». В какой вообще армии мира такой, не знаю, в 20 веке существовал такой? Ну, может, у китайцев такое было там у них там. У них народу много, я не знаю там. Поэтому гордиться тем, что мы больше потеряли, это не предмет для гордости, мне кажется.
Ну да. Вот так что-то мы на грустный, так грустно очень завершаем нашу программу.
Для вас и передача не очень-то веселая.
Скажите что-нибудь оптимистичное, что это был коренной перелом.
Это был коренной перелом в войне. Это было действительно... Классические практически. Ну, естественно, в любой операции там есть какие-то там ошибки. Вообще не ошибается, то ничего не делает. Классически проведенная операция на окружение. После нее последовала классическая операция по разгрому итальянской, венгерской армии. То есть мы били по слабым местам. Но это же опять же что мы думали, что мы делали. То есть мы ударили по итальянцам, мы ударили по венграм. То есть по слабым звеньям всего вот Южного крыла фронта. Значит, мы уже работали с соображалкой. То есть это огромный кусок вырвали из Восточного фронта. 22 дивизии в окружении. Это почти 300 тысяч вырвали просто. У немцев людских ресурсов таких не было, как у нас. Это целая дыра во фронте получилась. Это все южное крыло немецкое было на краю гибели. Итальянцы писали, что крах, уже тогда писали, что крах Германии имеет имя Сталинград. Вот. Хотя немцы еще в это не верили. Манштейн считал, что войну еще можно свести в некую ничью. То есть договориться, установить границы или пустить еще крови русским.
Угу. Вот здесь совсем уже просто коротко, здесь вот такая интересная вещь. Вот вы сказали, Владимир, сегодня, что как бы Гитлер взял все командование на себя, что, видимо, не способствовало, скажем так, да, успеху немецкой армии. А вот я сейчас просто не могу найти, кто-то из наших слушателей сегодня написал, что, может быть, одним из уроков Сталинграда было то, что после Сталинграда Сталин как раз, наоборот, стал больше доверять военачальникам. Вы задумались?
Нет, я просто на самом деле думал над этим делом. На самом деле и качество вермахта, и качество руководства вермахта в процессе войны ухудшалось.
А советская улучшалась.
А советская, ну, вот в общем-то, улучшалась, да.
Ну вот видите, все-таки хоть что-то радостное мы в конце сказали. Спасибо. Мы завершаем нашу программу. Мы подводили сегодня итоги и уроки Сталинградской битвы вместе с Владимиром Бешановым, историком, нашим постоянным гостем. Вел программу Виталий Демарский. До встречи через неделю. До свидания.
Всего доброго.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.